Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Киеве сегодня огласит приговор по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Переговоры министров энергетики и ряда нефтедобывающих стран о замораживании уровня добычи сырья завершились безрезультатно. В Москву с рабочим визитом прибывает палестинский лидер Махмуд Аббас. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Голосеевский районный суд Киева сегодня во второй половине дня должен объявить приговор по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Они были задержаны почти год назад в Луганской области по обвинению, в частности, в терроризме и ведении агрессивной войны против Украины. Прокуроры считают, что не вызывает сомнения тот факт, что Александров и Ерофеев – российские военные, выполнявшие в Донбассе приказ своего командования. Обвинение требует приговорить их к 15 годам заключения. После вынесения россиянам вердикта их могут обменять на осужденную в России украинскую летчицу Надежду Савченко. С подробностями Владимир Вахненко.
Судебный процесс по делу Александра Александрова и Евгения Ерофеева продолжался почти 6 месяцев, и на последнем этапе с ним было связано несколько преступлений. Так, в ночь на 7 марта убили адвоката Александрова Юрия Грабовского. Почти месяц назад двух убийц арестовали, но мотив преступления до сих пор следствие не называет. Кроме того, 13 марта на семью Кирилла Вереса, украинского офицера, принимавшего участие в задержании Александрова и Ерофеева, напали двое в масках, похитив из сейфа его киевской квартиры документы. А в ночь на 8 апреля подожгли кабинет председательствующего на этом процессе судьи Голосеевского суда Николая Дидыка. Злоумышленники, очевидно, хотели уничтожить материалы дела россиян, но они не пострадали, поскольку хранились не в кабинете, а в канцелярии суда. В ходе состоявшихся накануне судебных дебатов военные прокуроры заявили: не вызывает сомнения тот факт, что Александров и Ерофеев, задержанные в мае прошлого года под городом Счастье в Луганской области, российские военные. Их обвиняют в совершении преступлений на востоке Украины, ведении агрессивной войны, контрабанде оружия, незаконном пересечении границы и совершении теракта, который повлек гибель людей. Государственное обвинение потребовало для россиян 15 лет тюремного заключения. Подсудимые свою вину не признали и отказались от своих прежних показаний, заявив, что на момент задержания они были милиционерами, так называемой Луганской Народной Республики, а не спецназовцами главного разведуправления Генштаба Российской Армии. Адвокаты считают выдвинутые обвинения безосновательными. На процессе они настаивали на том, что их подзащитные – комбатанты, то есть участники боевых действий, которым следует применить положение Женевской конвенции об обмене военнопленными, говорит адвокат Ерофеева Оксана Соколовская.
В данном случае наличие вооруженного конфликта никто не отрицает на территории Луганской и Донецкой области. Соответственно, открытое ношение оружия, открытое участие в военных действиях дает право лицу, которые участвуют именно как военнослужащий, на признание статуса комбатанта. То есть для этого не обязательно признание государства агрессором или введение официально войск и так далее. То есть в данном случае Украина считает Российскую Федерацию агрессором. Ну, опять же, это одностороннее такое признание, да, агрессором. Но, как мы знаем, для того, чтобы признать агрессором, нужно для этого решение Совета Безопасности ООН. Несмотря на то, что Российская Федерация всяческим образом отрицает наличие военнослужащих Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей, Украина считает это состоявшимся фактом, о чем было неоднократно принято и постановление Верховной Рады, подготовлены соответствующие обращения для получения резолюций НАТО, ООН, Евросоюза и так далее. Поэтому на данный момент, даже в случае признания одной из сторон данного конфликта действующим, эти нормы должны были применены быть. И я вам скажу больше, когда было задержание, но задержание как такового ведь не произошло, а когда забрали с поля боя для предоставления медицинской помощи Ерофеева и Александрова, их на протяжении 3 дней не признавали никем. Украинская сторона была убеждена, что они являются военнопленными. А в дальнейшем, из-за того, что не нашли на территории ЛНР, на территории Российской Федерации, которые бы смогли бы поменять в рамках Женевских конвенций и Минских договоренностей, которые существуют между сторонами, на Ерофеева и Александрова, их признали тогда уже подозреваемыми в уголовных производствах.
При вынесении приговора, полагает защита, суд должен учитывать статус Ерофеева и Александрова как комбатантов. Обвинение с этим не согласно.
Ни Александров, ни Ерофеев
не могут быть признаны комбатантами, поскольку они даже не подпадают под Женевскую конвенцию о военнопленных. Они действовали как диверсанты. Заявил военный прокурор Игорь Немченко. Ускоренное завершение этого процесса, очевидно, призвано как можно быстрее обменять Александрова и Ерофеева на продолжающую сухую голодовку, незаконно осужденную в России, Надежду Савченко. Ее адвокат Илья Новиков утверждает, единственный обсуждаемый вариант обмена россиян только на Надежду и только пока она жива. Может ли состояться обмен уже сегодня, сразу после вынесения приговора Александрову и Ерофееву? Мнение Оксаны Соколовской.
Теоретически, конечно, такое возможно и в процессе уголовного производства, в судебном процессе. Сторона обвинения и суд скептически относился к тем требованиям, которые предусмотрены Минскими договоренностями, соглашениями трехсторонних групп. Это говорит о чем? О том, что невозможно в рамках Минских договоренностей после осуждения лиц по законодательству уголовному процессу на территории России и на территории Украины произвести обмен. Соответственно, в каком виде это все произойдет, ну, юридически, да, мне пока сложно представить, это либо будет помилование, акт помилования, для этого тоже нужно время, либо это будет, ну, фактически там оправдательный приговор, чего мы не ждем. Все понимают, что будет обвинительный. Для признания приговора как по Савченко, так и по Ерофееву Александрову на территории тех стран, в которых, возможно, они могли бы отбывать наказание, все стороны с этим не согласятся. То есть и Савченко не признает приговоры, так же само мой подзащитный. Поэтому я сомневаюсь, что именно 18-го возможен такой обмен. Ведь 18-го только оглашение приговора. И лишь после вступления приговора этого в законную силу в случае отсутствия апелляционной жалобы со стороны Ерофеева и Александрова можно вести речь о передаче их на территорию Российской Федерации для отбывания наказания.
Не верит в то, что россиян сразу после приговора обменяют на Надежду Савченко и адвокат украинской летчицы Марк Фейгин. Он согласен со своими коллегами, которые заявляют, что самое быстрое юридическое оформление такого обмена может состояться только через процедуру помилования осужденных президентами Украины и России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вечером в воскресенье в столице Катара Дохи безрезультатно завершились переговоры министров энергетики ряда нефтедобывающих стран, в том числе и России, о замораживании добычи сырья на уровне января текущего года. Консультации продолжались весь день, однако сторонам так и не удалось достичь компромисса. Часть участников переговоров, в первую очередь Саудовская Аравия, настаивали на том, что к соглашению должны присоединиться и другие крупные производители нефти, в частности Иран, представители которого в Доху не приехали. На фоне провала переговоров мировые цены на нефть в понедельник возобновили падение. Насколько неожиданным оказались итоги переговоров и что будет с мировым рынком нефти в будущем? Об этом мой коллега Иван Трефилов побеседовал с начальником аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрием Александровым.
В общем, все-таки стали неожиданностью, потому что, ну, с одной стороны, да, легко сказать, что часто такое бывает, ничего другого и надо было ждать. На самом деле, все-таки в очередной раз рассчитывали на то, что некое всеобщее здравомыслие возобладает и будет хотя бы для проформы некое совместное заявление, которое не потребует никаких реальных действий, но при этом позволит оказать и на рынок влияние и подтвердить, собственно говоря, значимость и договороспособность и ОПЕК, стран-членов ОПЕК, и остальных приехавших представителей основных добывающих стран. Ну, к сожалению, здесь возобладала, причем, видимо, в последний момент некая логика то ли между собойчика, то ли региональной какой-то политики. Ну, в общем, к сожалению, это неожиданно. Может быть, это зря мы этого не ожидали, но, к сожалению, это неожиданный исход.
А вообще, вот в нынешних условиях договариваться об ограничении, о заморозке, да, добычи нефти странам, которые контролируют только половину рынка, вообще имеет смысл? Потому что есть Иран, есть США, есть Мексика, которые не собирались принимать участие в переговорах.
Ну, смысл все равно есть, потому что важен не столько физический, фактический объем общей добычи, сколько избыток нефти. Хотя это не определяет ценовых уровней, но это задает направление движения цен, а величина уже определяется, скажем, факторами наличия свободной ликвидности, оптимизма в экономике и так далее. Но, тем не менее, если бы даже собравшиеся страны сумели договориться, и это уже само по себе заложило бы ожидание в рынок того, что, возможно, и сокращение объемов добычи, не только заморозка, но и сокращение. Плюс это сразу же означает, что не будет автоматической реакции на повышение спроса. Это не значит, что будет автоматически увеличиваться доля стран, которые занимаются производством. То есть их добыча останется фиксированной. Поэтому это сразу формирует иные ожидания на рынке. Здесь мы видим явно, что не только не готовы убрать текущий профицит рынка, но и, в принципе, если будет благоприятная для добывающих стран ситуация со стороны спроса, то, возможно, и дальнейшее увеличение объемов добычи. Поэтому, конечно, несмотря на то, что это не все основные добывающие страны, но, по большому счету, это основные страны-экспортеры, ну, за редким исключением, скажем, типа Норвегии. Поэтому это, в общем, форум по составу это вполне репрезентативный с точки зрения влияния на рынок нефти. Не на объемы потребления или производства, а именно на мировой рынок нефти.
Понятно, рынок уже отреагировал и отреагировал, в общем, предсказуемо, собственно, падение. Мы видим, да, вот насколько дальше оно может продолжиться или где все-таки после этих решений несостоявшихся цена на нефть остановится?
Ну, худший сценарий на сегодня – это возобновление снижения на американской сессии уже. И в этом случае, я думаю, что район 39 в любом случае окажется поддержкой. Дальше все будет зависеть от новых возможных комментариев, от позиции инвестбанков, которые тоже будут по ходу сегодняшнего, завтрашнего дня озвучивать собственное видение ситуации. И, в принципе, вот на этом фоне как раз возможно снижение, которое будет весьма технически логично выглядеть, к району $37 за баррель Brent. Отсюда, возможно, уже дальнейший возврат к 40 и консолидация вот в районе 38-40.
И мой последний вопрос. В принципе, вот страны не договорились, но декларировали желание продолжить консультации в июне и собраться вновь и опять говорить. Есть перспективы, что к тому времени что-то удастся, о чем-то договориться, и будет какая-то более результативная встреча, которая повлияет на мировой рынок нефти?
Ну, я думаю, что сами по себе просто переговорные усилия тут уже, наверное, ничего не дадут. Здесь, наверное, два основных фактора, которые могут оказать влияние. Либо к этому времени Ирану удастся существенно увеличить собственные объемы добычи и смягчить свою позицию, согласившись присоединиться к соглашению некоему, просто обозначив ту верхнюю планку собственной добычи, после которой он готов остановиться и не наращивать объемы. Либо должны произойти значительные ухудшения в мировой макростатистике по Соединенным Штатам, по Китаю, по Европе, и это приведет к просадке нефти к району $30 за баррель. Тогда вновь резко повысится договороспособность производителей, и, собственно говоря, все эти попытки найти соглашение реально начались только после того, как нефть ушла ниже 30. И вот соглашение между Россией и Саудовской Аравией, которое стало базисом, и встреча в Дохе, оно было фактически достигнуто при ценах в районе $27-$28 за баррель. Поэтому, грубо говоря, должны страны-члены опять серьезно испугаться.
С начальником аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрием Александровым беседовал мой коллега Иван Трефилов. В Москву с рабочим визитом сегодня прибывает палестинский лидер Махмуд Аббас, а через два дня, 21 апреля, для переговоров с президентом Владимиром Путиным в очередной раз прилетит премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Безусловно, на этих встречах в Кремле будет обсуждаться израильско-палестинское урегулирование, но станет ли оно главной темой бесед Путина с Нетаньяху и Аббасом? Многие эксперты подчеркивают, что сегодня эта проблема нас несколько отошла на второй план на фоне войны в Сирии, противостояния террористической группировки «Исламское государство» и общих серьезных угроз мировой безопасности, исходящих из ближневосточного региона. Так, в каких отношениях сегодня находится Россия и Израиль? В статусе союзников, временных партнеров или же тайных соперников? Состояние нынешних российско-израильских отношений мой коллега Александр Гостев поговорил с израильским политологом профессором Зеевым Ханиным.
Во время визита Нетаньяху в Москву явно первоочередной темой для разговора станет война в Сирии. Но в глубине этой темы, я бы так сказал, лежит столько подводных камней, что первый вопрос такой. Израиль и Россия сегодня скорее союзники или скорее противники, если речь заходит о путях окончания сирийского конфликта?
Разумеется, не противники. Совершенно точно не в том контексте, как это было во времена холодной войны. В нашем сегодняшнем постмодернистском мире стратегическое партнерство между двумя странами отнюдь не означает, что враг одной страны непременно и враг другой, точно так же, как стратегические партнеры совершенно не обязательно не имеют права дружить с кем-то, с кем не может дружить другой стратегический партнер. Ну, например, в ситуации, когда существует вектор Москва-Тегеран, например, а между Тегераном и Иерусалимом отношения могли бы быть и лучше, если в прежние времена это разводило бы Израиль и Россию по разные углы политической карты мира и интересов, то сегодня это, в общем, не происходит. Точно так же, как и некое подобие холодной войны, которая есть между Россией и Соединенными Штатами, в общем, не мешает между Иерусалимом и Вашингтоном поддерживать прежние отношения стратегического партнерства, чуть менее теплые, может быть, чем это были при прежних американских администрациях. И, тем не менее, весь пакет отношений между Москвой и Иерусалимом, в которых есть, разумеется, пункты, по которым обе стороны не могут договориться, на сегодняшнем этапе можно вынести за скобки, а внутри есть сюжеты, по которым Израиль и Россия договориться да может. Так вот, одним из этих сюжетов является видение ситуации в Сирии. В этом смысле мы можем говорить о том, что Иерусалим и Москва, можно выбирать любой спектр определения отношений, от попутчиков до союзников, но уж точно не враги.
Бенямин Нетаньяху впервые заявил, что Израиль наносил удары по территории Сирии для того, чтобы сорвать поставки оружия боевикам движения Хизбалла. А ведь Хизбалла – это ближайший союзник Асада, креатура Тегерана. А значит, и уж точно, ну, по крайней мере, не враг России на данном этапе. Так вот, об этом ли пойдет речь также в Москве? И сразу задам еще один вопрос. И шире, о палестинском вопросе, о котором в мире на фоне угроз со стороны ИГИЛ, там, миграции в Европу и так далее, как-то вот пока подзабыли.
Я думаю, приведенный вами пример является наиболее интересной индикацией той модели отношений, которая сегодня существует на упомянутом векторе Москва-Иерусалим и Иерусалим-Москва. Вот это вот самая дуга партнерства Россия-Иран, режим Асада, Сирия, назовем ее, Алавитская Сирия, да, которая пока еще формально существует. И, естественно, южно-ливанская Хизбалла, радикальная шиитская группировка Южного Ливана, они формировали некое такое вот блок партнерства, что ли, четвертной союз. В этой ситуации подобная модель отношений создавала определенную угрозу Израилю. Но именно сейчас, вот в том контексте, о котором мы с вами говорим, взаимоотношения между Иерусалимом и Москвой позволили вынести некий сюжет за скобки отношений. С одной стороны, мы видим, что договоренности, которые были достигнуты между Израилем и Россией, они касались и тех сюжетов, которые беспокоят Иерусалим. Насколько мы знаем, во время предыдущих визитов и премьер-министра Нетаньяху в Москву, и визитов профессиональных делегаций, Министерства обороны, Генерального штаба Израиля, спецслужб, которые встречались со своими макбелим, как мы говорим на иврите, то есть своими визави, в России было достигнуто определенное взаимное понимание. Причем в некоторых случаях в Москве уступили. Скажем, то, что касается поставок вооружений российских, попадающих в Сирию, через Сирию в вот то же самое Хизбалле, понятно, что прямых поставок возможно и нет, хотя в израильской прессе мелькали и другие сообщения. Тем не менее, если мы будем доверять, а пока основания не доверять нет, информации официальной позиции Москвы, то есть Кремля и Смоленской площади, что прямых поставок вооружений, которые меняют баланс сил в непосредственной близости Израиля из России Хизбалла не поступают, попало, то вполне возможно подобные вооружения, поставляемые Сирии, они могли так или иначе попадать в Хизбалле. Та же самая история с иранскими вооружениями, которые поступают в Сирию, непосредственно через Сирию, как передаточное звено этой самой Хизбалле. И тут возникает вопрос, который тоже, вероятно, будет обсуждаться на встрече премьер-министра Израиля и президента России. А что будет теперь после размораживания авуаров Ирана и массированных закупок российского оружия этим самым Ираном? Не будет ли попадать это самое оружие в Сирию и террористическим организациям, которые находятся под патронажем Тегерана и Дамаска? Так вот, некоторое время назад в ходе вот этих вот самых двухсторонних контактов Россия и Израиль было достигнуто взаимопонимание, что Израиль будет предпринимать все от него зависящее для того, чтобы подобное оружие, меняющее баланс сил, не попадало в руки террористических организаций, прежде всего Хизбалле, и в Москве с этим, в общем, согласились. Первоначально молчаливо, а теперь, после того, как эти данные обнародованы, поскольку опровержение не поступало, то, соответственно, согласились и де-факто. Надо полагать, что до тех пор, пока это так или иначе не влияет на стратегический интерес России в этой части Ближнего Востока, а стратегическим интересом России, как мы знаем, является сохранение режима правых баасистов с Асадом или без. Ну, хотя официально говорят с Асадом, да? Сохранение Сирии как некоего единого государства во главе с более-менее тем же режимом, который там существует. Так вот, как бы там ни было, на этом этапе мы можем говорить о том, что результатом этой встречи должно быть подтверждение или уточнение вот этих вот самых предварительных договоренностей. Давайте не будем также забывать еще об остальных двух сюжетах, договоренности, по которым были достигнуты ранее, а именно то, что в Москве согласились, что Израиль не допустит появления на Голанах, на сирийской части голландских высот, еще одного иранского фронта против Израиля, каковым является Хизбалла в Южном Ливане. Ну и понятно, что при любом варианте урегулирования в Сирии израильский интерес в том или ином виде будет учтен. Я полагаю, что вот этот вот радикальный сюжет, российско-иранский трек отношений, новая конфигурация в расстановке сил в Сирии после того, как был объявлен вывод части российских войск, но, так сказать, которые пока еще никуда не уходят, насколько мы видим. Плюс к этому нынешние выборы, которые происходят в Сирии, которые уже большинством западных стран воспринимаются как некая политическая игра, а не как нереальное волеизъявление сирийского народа. И все эти сюжеты, понятное дело, будут частью теми самыми подводными течениями, теми самыми пунктами, на которые вы намекаете, которые станут содержанием переговоров Израиля и России на высшем уровне.
Сейчас довольно много пишут о том, что Израиль и Турция близки к заключению некоего стратегического союза. После периода сильного охлаждения отношений из-за инцидента с флотилией «Свободы» в Газу 5 лет назад. И что переговоры с Израилем Турция первая начала в декабре прошлого года после разрыва с Москвой. Ведь это не случайно? И опять мы говорим о союзниках. Россия и Иран, союзники в Сирии. Теперь вот союзниками могут стать Израиль и Турция. И все как бы воюют с группировкой «Исламское государство» и другими радикалами. Вот это опасный клубок. И для кого больше?
Это забавный клубок, да. Но это опять-таки вполне постмодернистская ситуация. Что касается договоренности между Израилем и Турцией. Отношения между Израилем и Турцией носили стратегический характер до 2010 года. До того момента, как все более и более исламизирующийся режим Эрдогана не решил активизировать свой неотаманский курс, то есть разочаровавшись в перспективах интеграции в Евросоюз, так сказать, поставили вопрос о восстановлении влияния Турции в сфере, которая ранее входила в состав Османской империи, то есть прежде всего утвердить доминирующую роль Турции в арабо-исламском мире, прежде всего на Ближнем Востоке. А это с точки зрения Эрдогана и Давутоглу могло быть легко сделано путем резкого ухудшения отношений с Израилем и, соответственно, набора очков в глазах этого самого арабо-исламского мира. Особого успеха в этом направлении у Анкары не получилось. Издержки здесь в данном случае у турков были намного больше, чем достижений. Эрдоган, судя по всему, резко переоценил как возможности турецкой экономики и возможности повлиять на развитие ситуации в Сирии в нужном направлении. В итоге он резко переоценил то, что называется антиизраильское лобби, исламское лобби в Европе и леворадикальные антиизраильские настроения, полагая, что речь идет о серьезном и глубоком конфликте на уровне холодной войны, в которую он может занять в сторону хороших парней. Все-таки конфликт между Израилем и Евросоюзом, недоразумения, недопонимания, те, которые в том числе и касаются упомянутой вами палестинской проблемы, о которой все уже благополучно забыли, если не считать время от времени инициатив, у которых чрезвычайно мало перспективы. Так вот, он полагал, что речь идет о серьезном глубоком размежевании между Израилем и Европой. Так вот, на сегодняшний день у Эрдогана единственная перспектива каким-то образом минимизировать издержки, это опять развернуться в сторону Европы, а это требует восстановления отношений с Израилем. Поэтому я бы не преувеличивал значение разговоров о восстановлении стратегического партнерства между Турцией и Израилем. Для Анкары это было бы крайне важно, разумеется, представить ситуацию таким образом, что отношения с Израилем начинают приобретать характер стратегического партнерства. Но, опять же, для того, чтобы не потерять лицо, а вместе с ним и власть, Эрдогану нужно убедить всех, прежде всего собственное население, да и себя любимого, что Нетаньяху к нему просто приполз на колени и готов выполнить все ультимативные требования Турции, которые выдвигались для восстановления этих самых отношений, а именно снять блокаду с Газы, выплатить компенсации террористам, которые были убиты на борту Мави Мармара, которое подшло на прорыв так называемой блокады Газы, и согласиться на то, что Турция будет играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры жилищной, экономической, да и военной, судя по всему, это иначе не бывает, этого самого сектора Газы. На сегодняшний день ответ на все три пункта был «нет». Поэтому сегодня Эрдоган пытается представить, что на самом деле «нет» — это на самом деле «да», что гуманитарная помощь, на которую готов Израиль, — это компенсации, что согласие обсуждать вопрос о роли Турции вместе с Катаром в восстановлении Газа — это уже решение вопроса, и что на самом деле Нетаньяху глубоко извинился, что на самом деле далеко от истины. Ну, не будем, в общем-то, забывать, что, с одной стороны, у Израиля есть интерес, связанный с получением стабильного, устойчивого рынка для израильского газа. При хороших условиях может быть Турция, но, в общем-то, в Израиле большая часть экспертов исходит из того, что, скажем так, непредсказуемый режим Эрдогана не лучшая альтернатива для варианта, который рассматривался ранее, а именно Израиль, Кипр, Греция как стратегический антитурецкий союз, который в то же время и будет включать в себя нитку газопровода в Европу, подключением туда, возможно, каких-то там вариантов, связанных с Иорданией и Египтом. Но это отдельная тема, которую нужно обсуждать специально. Как бы там ни было, не очень понятно, что Израиль выиграет, как говорится, если захочет проиграть, как говорят в Одессе, да? Если захочет действительно сыграть поддавки Эрдогану, дав ему возможность сохранить лицо. На сегодняшний день, я думаю, что вокруг приближающихся договоренностей с Турцией намного больше того, что мы называем wishful thinking, да, попытка выдать желаемое за действительное, чем реальных шагов.
С израильским политологом Зеевым Ханиным беседовал мой коллега Александр Гостев. Политический эмигрант, 41-летний гражданский активист из Воронежа Алексей Козлов уже 3 года ведет правозащитную деятельность из Германии. Он был вынужден уехать из России в начале 2013 года после того, как ему и его семье стали поступать анонимные угрозы, а Следственный комитет заинтересовался активистом в рамках болотного дела в качестве одного из подозреваемых в подготовке и организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года. Обвинения по этому делу людям предъявляют до сих пор. Свою гражданскую правозащитную деятельность Алексей Козлов начал в 90-х годах с экологических акций. Затем, когда их проведение стало осложняться, он и его соратники встали на защиту свободы собраний. Они создали портал article20.org, названный так в честь 20-й статьи Всеобщей декларации прав человека, которая гарантирует право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Алексей Козлов признается, что за весь период его правозащитной деятельности нынешнее время для гражданской активности самое тяжелое. Смотрю корреспонденту Радио Свободы Наталье Джанпаладовой. Алексей Козлов рассказал подробнее о том, с какими трудностями он стал занимаясь правозащитной деятельностью в Германии, при каких условиях он сможет вернуться в Россию.
Мы продолжаем поддерживать наш правозащитный портал article20.org, который мы с 2008 года ведем. Сейчас мы его сделали мультиязычным. Немецкая и английская версия достаточно хорошо развиваются. Помимо этого, мы участвуем в акциях солидарности регулярных по различным темам, которые здесь проходят в Берлине. И не только в связи с ситуацией с правами человека в Российской Федерации, преследованием активистов и так далее, и так далее. Помимо прочего, с прошлого года мы занялись проектом, связанным с эмиграцией, политической эмиграцией из России. В мае должна выйти книга об этом. Там анализ, интервью с иммигрантами. В 2013 мы учредили немецкую организацию, которая, собственно, так и называется, «Солидарность с гражданским обществом России», и делаем мы это все в ее рамках.
Я видела как раз на сайте Article 20, вы ежемесячно мониторите ситуацию с правами человека в России и делаете это уже в течение долгого времени. Какие у вас основные наблюдения, какие заметны тенденции?
Наша специализация – это свобода ассоциации, свобода собраний. Тенденции самые печальные. За последние три года как практика, так и законодательство изменились радикально в худшую сторону. На данный момент все направлено, чтобы предотвратить наличие независимых организаций, какого-то несанкционированного властями протеста. Здесь очень жестко все. В законодательство о свободе собраний введена уголовная статья за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Уже есть один осужденный по этой статье. А закон об иностранных агентах, он также подразумевает уголовное преследование руководителей организации, ну и разорительные штрафы. Помимо этого мы пишем про иммиграцию. Здесь можно сказать, что поток резко увеличился после конфликта с Украиной. Именно те, кто тем или иным образом политически мотивированно уехал. То есть или прямые преследования, или атмосфера стала совершенно невыносима, либо запрет на деятельность косвенно или прямой у людей.
А какие-то примеры можете привести, наиболее вопиющие случаи, которые вы описываете?
Если говорить о этой статье уголовной за неоднократное нарушение порядка проведения, это Эльдар Дадин сейчас находится в заключении за 3 одиночных пикета. Если брать ситуацию с так называемыми иностранными агентами, здесь есть пример Ольги Пицуновой, это экологического активиста из Саратова, вот человека с инвалидностью и маленькой пенсией просто лично разоряют штрафами, обкладывая не только организацию, но и ее как директора. И на данный момент она просто не в состоянии их выплачивать. И на один штраф там собрали деньги, на второй штраф уже не факт, что соберут. Стало неким, в кавычках, хорошим тоном какая-то персональная диффамация руководителей организации, которые объявлены иностранными агентами. Это случай Надежды Кутеповой из Озерска, которая вынуждена была уехать и сейчас получила статус политического беженца во Франции после того, как против нее началась дефамационная кампания, которая обвиняла ее в шпионаже, в работе, соответственно, на ЦРУ. Были показаны ее квартира, там персональные данные и так далее, и так далее.
Последние три года, да, вы следите за тем, что происходит в России все-таки со стороны. Как вам это все представляется? Что происходит? Как бы вы это описали? Вы видите какие-то способы, как ситуация может улучшиться?
К сожалению, я не вижу способов, потому что Россия идет очень широкими шагами к тоталитарному режиму. Очень много последних действий президента и правительства говорят об этом, в частности, создание Национальной гвардии. И понятно, что если политическая оппозиция, общественная организация, вообще какой-либо сформулированный протест зачищались в течение фактически всего срока Путина, если начать с серьезных как бы моментов, это, конечно, был захват НТВ, который случился 10 лет назад, и, конечно, в течение 10 лет это выжженная земля, да? То есть мы не можем говорить о реальной какой-то оппозиции. Большинство организаций, вполне возможно, которые ведут и правозащитную, и просветительскую деятельность, если такими темпами все будет развиваться, в ближайшее время закроются, а их не так много осталось. Ну и, соответственно, протест криминализирован, люди должны 10 раз подумать, прежде чем выходить на несогласованные публичные акции, потому что это немедленно ударяет по их карману, а, возможно, и уголовное дело против неоднократных нарушителей этого закона.
Как вы считаете, выборы, которые сейчас будут в сентябре, они имеют какое-то значение? Могут они как-то повлиять, учитывая, что прошлые выборы в Государственную Думу в 2011 году вывели довольно большое количество людей на улицы?
В этом году, я думаю, этого не случится, потому что сами выборы сконфигурированы таким образом, что основной пик кампании придется на лето. Летом, как известно, в России ничего не происходит. Понятно, что заведомо известно, что будут массовые фальсификации. Здесь такого раздражения, которое это вызвало в 2011 году, не стоит ожидать. Но, тем не менее, понятно, что выборы определенную роль играют. Я думаю, что прежде всего это будет некое выявление, будем говорить в кавычках, национал-предателей со стороны властей, чтобы обеспечить совершенно беспроблемные выборы президента в 2018 году. Так что репрессии усилятся, может быть, сразу после выборов, может, через какое-то время, и готовить какие-то ответы в связи с этим.
Если возвращаться к тому, как вы начинали свою гражданскую активность, правозащиту, то могли бы рассказать об этом, с чего для вас вот эта вся история началась?
Очень давно это все начало, в 95-м году. Основной проблематикой для меня в тот момент была защита окружающей среды, что, собственно, является достаточно мощной энергетической такой темой, мобилизационной. И в тот момент, собственно, сейчас, если возьмете региональные протесты, которые в России происходят, как борьба там с разработкой никеля в Воронежской области, они во многих случаях связаны с защитой права на здоровую окружающую среду. Для меня был неким образом экзистенциальный, наверное, выбор, что нужно защищать экологию, и я специализировался на противодействии ядерной индустрии. Ну и потом уже как-то все вместе с моим правом на свободу собраний, свободу ассоциации, которые необходимы для реализации возможности защищать окружающую среду. И потом я специализировался на свободе собраний и, в общем-то, глубоко занимаюсь этим вопросом с 2008 года.
За все это время вашей такой гражданской осознанной деятельности какой-то период вы бы выделили как наиболее тяжелым?
Ну, сейчас самый худший. С точки зрения эмоциональной, конечно, был вопрос вот начала репрессий в связи с болотным делом, когда людей стали сажать ни за что, массовые обыски. Но это потому, что все-таки не думали, что до такого власти дойдут, что да, будет какой-то авторитарный режим, но без такой жестокости. Когда Развозжаева похитили в Киеве и перевезли через границу и заставили признаться в организации массовых беспорядков, тут стало понятно, что, в общем, игры кончились. Ну, для меня это было одним из решений, почему нужно уезжать. Ну и сейчас это, думаю, наихудшая ситуация, когда, с одной стороны, мы имеем совершенно бутафорскую информационную политику режима, который изображает некие успехи, которых на самом деле нет. И кризис как социальный, так и экономический, в общем-то, всем очевиден. С другой стороны, непрекращающиеся, усиливающиеся репрессии против вообще любого свободомыслия, против хоть какой-то критики властей в широком смысле. Добавляет к этому еще клирикализация, которая происходит тоже очень большими темпами. Так что, ну, наверное, может быть хуже. Вот я в этом смысле оптимист. Но пока вот наихудшая ситуация для гражданской активности именно сейчас в России.
Вы упомянули болотное дело. Я правильно понимаю, что вам тоже грозила перспектива, собственно, стать его фигурантом?
Да, Следственный комитет в рамках расследования второй части болотного дела – это подготовка и организация массовых беспорядков в регионах Российской Федерации. Следственный комитет, специальная группа в декабре 2012 года приехала к нам в Воронеж, провели обыски на квартирах коллег у нас в офисе другой организации «Демократический центр», в общем, изъяли массу материала, сформулировали проблемность, что их наибольшим образом интересуют люди, которые занимаются митингами, которые имеют отношение к иностранному финансированию. И это очень серьезно, так сказать, ограничило круг возможных лиц. И как-то очень не хотелось стать таким региональным подозреваемым в подготовке организации массовых беспорядков, потому что похищение Развозжаева показывало, что власти настроены достаточно серьезно.
Ну, как я понимаю, вам тоже поступали какие-то угрозы, после чего вы приняли решение уже окончательно уехать.
Здесь два эпизода у нас есть. К несчастью, с обоими мы проиграли в российских судах. Первый эпизод связан с некими анонимными угрозами, поступавшими мне, моей семье и мне угрожали. И мы думаем, что это связано с деятельностью моей жены. Она правозащитный адвокат, и она вела несколько дел, связанных с защитой жертв пыток в полиции. Почерк такой очень низовой полицейский. А потом еще случился сюжет, и мы поддержали и консультировали организаторов ЛГБТ-пикета против закона о так называемой пропаганде гомосексуализма в январе 2013-го уже. Это был совершеннейший шабаш, когда националисты, в общем-то, сбили участников, сорвали пикет. Ну и все это сопровождалось массовыми угрозами, публикацией частных данных. Стало понятно, что милиция, полиция тогда уже не хочет вообще ничего делать, даже делать вид, что пытается защитить людей от ультраправых и рассчитывать на какую-то защиту, то вот ты звонишь в милицию, тебе скажут, да вы же, значит, вот поддерживаете геев, то что вы хотели. Это было последней каплей. Кстати, два организатора этого пикета тоже уехали из России и получили политическое убежище.
Вам с семьей насколько тяжело удался этот переезд, отъезд и эмоционально, и бюрократически?
Ну, достаточно тяжело, потому что в 2013 году я сменил 10 мест жительства в разных странах. Потом мы вроде как закрепились в Германии. Здесь достаточно серьезная языковая проблема. Возраст уже дает о себе знать. То есть я проучил год немецкий, но у меня все равно остается на зачаточном уровне. А это является основным, в том числе для моей активности здесь, потому что отсутствие языка сильно ограничивает твои возможности как по сотрудничеству, так и по нахождению поддержки там и так далее. Один из основных моментов, который потом только становится понятным, что несмотря на уважение со стороны какой-то части коллег, которых ты знал там давно, до немецких, тебе приходится заново работать свою репутацию. У тебя там была репутация, хорошо, молодец, ты до 2013 года работал в России, и вот тебя российские правозащитники уважают и ценят, а здесь тебе нужно заново начать и как бы сделать так, чтобы германское гражданское общество тебя тоже приняло. Что наиболее сложным как в техническом плане является, так и в эмоциональном.
Но сейчас вообще насколько велик интерес немецкого гражданского общества к тому, что происходит в России?
Немецкого гражданского общества достаточно велик, собственно, поэтому мы более-менее успешно работаем. Помимо этого, есть интерес властей немецких, особенно после наглого вмешательства российских пропагандистов. Вот этот сюжет с девочкой Лизой там в Берлине. Здесь власти немецкие, по крайней мере, изменили свою позицию и уделяют больше внимания как бы проблематике. Но понятно, что это требует постоянной работы в этом направлении. Учитывая, что Германия еще находится в рамках этого беженского кризиса, то российская тема, конечно, не прямо вот upfront, да, то есть не самая из популярных. Но, тем не менее, конечно, что Германия в этом смысле страна, где по России, если сравнивать с другими европейскими крупными странами, наверное, легче всего работать.
Ощущаете ли вы вот этот кризис мигрантов в Германии вот на себе? Насколько вам комфортно?
Не поверите, несмотря на то, что я живу в Берлине, но хотя вот буквально сегодня я отвез 20 килограмм вещей детских в центр беженцев, коллега мне помогает. Вот. Если бы я не знал, я бы не сказал, что вообще это заметно. Другое дело, я живу на востоке Берлина, здесь более-менее есть там, так сказать, русский квартал, есть вьетнамский, но в целом, так сказать, немецкое население доминирует, и это вот здесь практически незаметно, несмотря на то, что в Берлине значительное число беженцев. Я не думаю, что Германия, вот для нее это является проблемой. Проблема является в том, что правые популисты и неонацистские партии это используют. Скорее всего, одна из них пройдет и в берлинский парламент, выборы осенью, и в Бундестаг. А это очень печально, потому что, конечно, это сильно изменит повестку в целом. И если сейчас Меркель вот буквально на днях предложила согласованный закон об интеграции мигрантов, хороший закон, я бы сказал, по сравнению с тем, что было, то если конфигурация политическая изменится, понятно, что все повернется в другую сторону.
Но вы в Германии просили политическое убежище или вы на каких-то других основах?
Нет, я решил этого не делать, потому что в тот момент, когда я уехал, здесь очень жесткое законодательство было, которое по факту остановило бы мою активность на несколько лет, наверное. В Германии был закон, который ограничивает передвижение даже по Германии. То есть, если ты подаешь на убежище в Берлине, то ты не можешь выезжать никуда за пределы Берлина без специального разрешения. Но этот закон изменили в начале прошлого года. Я уже принял решение, что я другим путем пойду и постараюсь заполучить просто разрешение на пребывание, потому что я здесь работаю, плачу налоги.
Но вы видите для себя какие-то варианты, при которых вы вернетесь в Россию?
Я знаю практику российских следственных органов. Если человек уехал до начала возбуждения дела, то они дело не возбуждают. И проверять это мне не хочется, если честно. Есть примеры, когда это так происходило. Тем более, опять же, сейчас вести ту деятельность, которую я веду здесь, без проблем в России фактически невозможно. А это значит просто привлечь к себе, к своей семье дополнительное внимание и следственных органов, и, соответственно, пропутинских каких-то структур, которые сейчас тоже активно на различных активистов давят. Я вижу ситуацию, что я могу вернуться, когда политическая атмосфера изменится серьезным образом, и будут какие-то гарантии, что при пересечении границы меня немедленно не начнут преследовать по политическим мотивам.
С гражданским активистом Алексеем Козловым беседовала Наталья Джанпаладова. Российское военно-историческое общество планирует в этом году установить в разных регионах страны не менее 10 однообразных памятников советскому солдату. В организации, представителем которой является министр культуры Владимир Мединский, заявляет, что не считают существенным невысокий художественный уровень унифицированных монументов. По мнению сотрудников военно-исторического общества, куда важнее, что программа по восстановлению и созданию типовых памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны послужит патриотическому воспитанию молодежи, рассказывает Лиля Пальвелева.
Еще недавно казалось, что унифицированное монументальное искусство – примета советского прошлого. Тогда на аллеях каждого парка был непременно гипсовый пионер с горном в паре с салютующей пионеркой. Главную площадь каждого населенного пункта украшал Ленин. Согласно сложившемуся канону, чаще всего с вытянутой вперед рукой, указывающей путь к коммунизму. Второй вариант – это Ленин, который делает стремительный шаг вперед, отчего распахиваются полы его расстегнутого пиджачка. Унылое однообразие давало повод для зубоскальства. Самая веселая байка о том, как скульптор, ошалевший от изготовления вождей мирового пролетариата, снабдил Ильича двумя кепками. Одна на голове, другую Ленин сминает в руке. А вот над одинаковыми памятниками героям Великой Отечественной шутить ни у кого язык не поворачивался. Это святое, редкой семьи не коснулось. И все же покрытые слоями дешевой бронзовой или серебряной краски, словно сошедшие с конвейера, солдаты в плащ-палатках оставляли смешанные чувства, в том числе некоторые неловкости. Уж очень они были неказисты. Не случайно в поздний советский период возник газетный штамп. Каждый год 9 мая в разных уголках страны писали, что цветы принесли к скромному обелиску. Скромными и одинаковыми памятники были по послевоенной бедности. В наши дни в Российском военно-историческом обществе, сокращенно РВИО, менять подход не сочли нужным. Слово исполнительному директору этой организации Владиславу Кононову.
Множество памятников советскому солдату. Их, да, подкрашивают каждый год, пытаются привести в порядок, 9 мая особенно. Но к настоящему времени многие из этих памятников пришли в негодность. Время, погода, дожди, ветер сделали свое дело. В прошлом году по инициативе председателя военно-исторического общества Владимира Вячеславовича Мединского мы начали реализовывать программу замены памятников на унифицированные скульптурные композиции. В прошлом году удалось поставить 13 таких памятников. Работы скульптора Виталия Шанова был унифицированный один. Мы его ставили один-единственный во многих областях: Пензенской, Псковской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Свердловской, Ленинградской, а также близ поселка Амвросиевка Донецкой Народной Республики. И продолжая этот проект, мы попросили молодых скульпторов создать их видение этого солдата. 7 скульпторов откликнулось, и в этом году мы планируем тоже не менее 10 таких унифицированных памятников открыть взамен тех, которые обещали. Добавлю, что все памятники делаются из фибробетона, это достаточно недорогой материал. И основная мысль в реализации этого проекта заключается в том, чтобы за не сильно большие средства произвести обновление тех памятников, которые пришли в негодность.
Памятник работы скульптора Виталия Шанова сотрудники военно-исторического общества устанавливали по городам и весям, руководствуясь исключительно собственным вкусом. Не только конкурс не объявляли, даже мнением экспертов в области пластических искусств не поинтересовались. Зато теперь, говорит Владислав Коннов, все будет по-другому, ведь в РВИО сформировали свой творческий совет по монументальному искусству. На суд членов совета предложили 7 макетов памятника. Авторы – некие неназванные молодые ваятели. Судя по уровню исполнения, не исключено, что студенты, которым еще предстоит освоить азы мастерства. Президенту Союза архитекторов России Андрею Бокову ни один из предложенных на обсуждение макетов памятника категорически не понравился. По его мнению, если уж скульпторы получили задание сделать монументы фигуративными и в стилистике былых лет, то можно было к ним и не обращаться, а использовать уже существующие образцы.
У традиции создания подобного рода памятников в больших, малых городах, в деревнях – давняя история. Началась эта история, если говорить об Отечественной войне, в последние годы войны. Академия художеств, Академия архитектуры, честно говоря, для того, чтобы просто поддержать жизнь и существование великих российских, советских художников, скульпторов, призвала их высказаться по этому поводу. И это была эпоха действительно вдохновенных открытий, в общем, вещей очень высокого художественного уровня. И таких временных памятников, тогда называли, из дерева, было установлено достаточно много. Это были памятники как на местах захоронений, так и памятники в тех местах, чуть попозже, откуда эти люди ушли. И только в 60-е годы произошли достаточно существенные изменения, и вот эти комбинаты бесконечные, которые тогда народились, стали ставить унифицированные вот эти вот вещи на местах. По-разному можно к этому относиться. Но поверьте, это действительно правда, когда нам рассказывают о том, что там слезы на глазах старушек и всех остальных. Это так. Это, в общем, нужно. Это отвечает некоторым потребностям. Как сегодня нам поступить? Будем откровенны, вот эти вещи существенно ниже того уровня, который задавался Учетичем, еще кем-то. И было бы обидно, если мы начали бы еще, не дай бог, тиражировать вещь не очень убедительную. Если речь идет о замене чего-то привычного, то, может быть, имело бы смысл просто воспроизвести, в конечном счете, сделать копию той фигуры, которая там, ну, в 60-м году когда-то стояла. Я бы не менял, честно говоря, фигуру, я попытался бы отлить точно такую же, сделать копию той, которая разрушается, к которой люди привыкли. Но затевать вот такую снова программу поиска каких-то новых образов людьми, которые медаль за отвагу забыли, как она выглядит и где она должна висеть, не очень хорошо. Либо, если нельзя эту скульптуру восстановить, значит, что-то другое, более нейтральное, скорее действительно предполагающее возможность просто назвать имена тех людей, которые там из деревни, из села ушли. Понимаете, в принципе, возможно создание некоего обобщенного образа. Это скульптору посильно, хорошему, великому и высокому. И такие примеры есть. Но это не должны быть вот такие бравые ребята. Это что-то другое принципиально по интонациям, по характеру, по, наконец, некоторому ощущению. Поэтому еще раз, либо вернуться к этим прототипам 60-х годов, потому что лучше их все равно не получится. К ним привыкли, может быть, они там не выдающихся свойств. Но если хочется фигуративную вещь, то лучше такую сделать. Либо вернуться к какому-то другому языку. Более современному, более понятному, более обобщенному.
Высказывание насчет иного, более современного изобразительного языка насторожило другого члена творческого совета, главного редактора газеты «Аргументы и факты» Николая Зятькова.
Мы хотим привлечь внимание большой аудитории, молодежи в первую очередь. Но ведь надо еще иметь в виду, что абстракция должна иметь свои пределы. И что молодой человек, пробегая, заглядывая в свой iPhone, мимо стелы или мимо прямоугольного какого-то сооружения, где золотыми буквами написано много-много имен, он остановится, он как-то воспримет этот образ? Наверное, нет. Значит, образ должен быть каким-то значимым, объемным. Там, фигура солдата, фигура там, победителя, фигура с ребенком на руках. Они ведь несут большую силу. Поэтому я бы радовал за то, чтобы выбрать из этих скульптур наиболее хорошую, понравившуюся, и ее потом мы говорим, что это не очень хорошо унифицировать. Но одна фигура стоит в селе в Тверской области, другая фигура точно такая же стоит где-нибудь в Новосибирской области. Один человек их никогда в жизни может и не увидеть.
Я, как сын фронтовика, просто психически не могу поддержать ни одно из предложенных произведений. Те монументы, что сейчас установлены в деревнях, лучше, заявил директор исторического музея Алексей Левыкин.
Может быть, они уже прижились, может быть, они намоленные, как говорится. Может, еще что-то, они лучше. А вот это, один там с автоматом бегущий, больше мне напоминает американского десантника, это вообще стоит, тоже не понимаю. Понимаете, ну, уровень этих монументов, если мы хотим оставить память, я вот специально всегда, когда бываю в городе Калининграде, еду в Светлогорск. Там есть одно место, где дядя мой, их танковая бригада там прорывалась, там одна стела стоит и 500 человек убитых на ней, а уничтожил их один пидор. Вот этого мне достаточно. Я не верю, что молодой человек, пробегая, если будет какая-то абстрактная фигура или вот такой список, что он, так сказать, уйдет дальше. Надо все-таки относиться к этому бережно. Я понимаю, что надо подправлять, надо где-то менять. Но тогда отбор должен быть более высокий, чтобы потом та же самая молодежь не изобретала название этим памятникам и не смеялась над этим. А то у нас будет та же самая ситуация, как на площади Белорусского вокзала. Немецкая винтовка «Маузер».
Дискуссию подытожил председатель Творческого совета по монументальному искусству кинорежиссер Андрей Кончаловский.
Это не должно быть некое произведение, о котором будут говорить. Это инициатива не для того, чтобы создать некий уникальный шедевр. Речь идет унифицированный некий образ, который не будет стоять на каком-то обрыве в большом миллионном городе. Функция этого, в общем, идеологическая, а не художественная. Мы должны людям не давать забыть, особенно молодежи. С этой точки зрения, мне кажется, унифицированное правильное слово. Ну, вы знаете, я ничего не вижу ужасного в том, что это один символ, и символ реплика. Если говорить о повторах, то вот то, что я видел здесь, это повтор уже повтора. Вот это все. Это уже отработанный материал, который гораздо лучше выражен в 50-е годы вообще в памятник Трептове. Гениальный памятник солдат. Потом есть «Коленопреклоненный солдат» с каской. Потрясающий по своей глубине. Их нужно просто реплицировать в сотни экземпляров и поставить в каждой деревне. Вместо того, чтобы думать о том, какой из этих памятников подходит больше, самый целесообразный. Взять этот шедевр, упростить его так, чтобы он мог выпустить в сотни экземпляров, и поставить там, где он должен стоять, это будет лучше. Я предложил бы это взять в классических произведениях социалистического реализма, просто попытаться сделать копию упрощенную, которую легко сделать. Это будет тогда хорошее мероприятие национальное. Мне кажется, это проще, чем выбирать вот из этих.
Такова позиция Андрея Кончаловского. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».